Дэ вытащились следом, держась в шагах в 30 позади.
«Да оставьте вы меня в покое! Я хочу побыть один! Один, понятно!» — рявкнул он и прибавил шагу, что на каменной осыпи, до которой он уже успел добраться, было весьма небезопасно. Дэвы малость отстали, но продолжали следовать за ним. И лишь когда осыпь кончилась, поэт, оглянувшись, не обнаружил за спиной молчаливой свиты. Или стражи? Кто его знает? Дэвы растворились в скалах, и на мгновение Абут Таибу почудилось, это ожившие утесы заступили ему путь там на тропе, а теперь вновь застыли в неподвижности, вернув себе прежний облик. Из котловины слабо взметнулся чей-то голос, прянул в небо и почти сразу оборвался, сбитый в лед. Поэт остановился, а там побежал.
«Расскажи все!»
— тупо повторил Дэв-стражник и потянулся за дымящейся головней.
«Шах, прикажи, расскажи все! Говорить!»
И неловко ткнул головней в голый бок существа, привязанного к Чинари. Пленник отчаянно закричал, на губах его выступила грязная пена, и он обмяк.
«Да что ж вы делаете, отродье ифритов? Прекратить немедленно!»
Абут Таиб буйволом расплескал толпу уродливых зрителей, мало заботясь о разнице в размерах и силе. Свистнул ятаган, с тупым стуком разрубив веревки и глубоко ранив старую чинару, после чего несчастный карлик без сознания свалился прямо на руки владыки Кабира и Мазандерана. Поэт беспомощно огляделся и увидел спешащего к нему Гургина.
«Гургин, вовремя ты! Тащи скорее воду, масло и чистую ткань!»
«Уже несу, мой шах!»
«Хорошо, займись этим бедолагой!»
Окончательно убедившись, что пострадавший Кейкабат находится в надежных руках, Абут Таиб обвел собравшихся вокруг Девов таким тяжелым взглядом, что великанов, казалось, должно было вогнать по пояс в землю.
«Зачем?» — очень тихо спросил поэт.
От этого тихого голоса любого обычного человека продрал бы мороз по коже. Однако шкура Девов была куда толще обычной.
«Говорить не хотел, сволочь! Мы пытай!»
— гордо заявил Дев-стражник, и на его плоской физиономии отразилось искреннее недоумение. Мол, разве и так непонятно? Что он должен был сказать? Ярость клокотала в груди, подступала к глотке, и поэт с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть ее наружу звериным рыком и стальным вихрем ятагана, рубящего в куски все и вся.
«Все! Все сказать!» —
уверенно ответствовал стражник.
«Что все?»
Ярость слегка отодвинулась, уступая место недоумению, едва ли не менее искреннему, чем у стражника.
«Что ты несешь, тупица?»
«Все. Шах-дворец, говори. Рассказать все. По-хорошему проси. Потрохами корми. С собой сажай. Сволочь не хотеть. Нет, кричать».
Дев говорил медленно, с трудом подбирая нужные слова.
«Я на ухо ловкий. Сам слышать. Я, сволочь, лови, пытай, чтобы говорить все, как любимая шах хотела. Вот».
«Они хотели как лучше»,
— еле слышно шепнул Гургин, покрывая ожоги несчастного зигировым маслом. «Я понимаю», — таким же шепотом ответил магу-поэт. «Девы стояли, ждали. Чего? Может быть, благодарности за проявленное рвение?»
«Не надо его больше пытать. Слышите? Не надо!»
Как маленьким детям по складам произнес Абут Таиб, обращаясь к Девам. «Идите, мы сами справимся». Дев-стражник некоторое время еще топтался на месте и, так и не дождавшись похвалы, обиженно затрусил прочь. Вслед за ним начали с явной неохотой расходиться остальные. Поэт обернулся к Гургину.
«От меня одни беды». Горечь жгла грудь, спирала горло, насквозь пропитывала слова перед тем, как выплюнуть их наружу комками мокроты. «Я всем несу только зло. Рука Амара Резчика, молодой вор Чангир, хурги, жабьи выходки в Кабире, Нахид, ставший из-за меня чудовищем. И вот теперь безумец, у которого я отнял все. Хватит. Я был другим, ни хорошим, ни плохим. Это проклятый фар, да сожжет он сам себя. Это поганый баран, вот кто сделал меня людоедом. Все, старик, завтра мы уходим отсюда. Мы идем в пещеру испытаний, и будь что будет, я больше не могу жить с этим».
Унылое блеяние послышалось совсем рядом, и поэт, вертя головой, не сразу понял. Блеет Кейкабат, так и не придя в сознание. Солнце нежными пальцами огладило горбы дальнего хребта, белизну зубчатой гряды, И снег вершин, не в силах сдержать восторга, в ответ взорвался изнутри нежнейшим золотом, тихим пламенем сердцевины. Небо стало еще прозрачнее, наливаясь отчаянной голубизной. Лес на склонах встретил праздник ответными брызгами зелени, и бока утесов вплели в этот фейерверк свою темно-бурую ноту. Безудержная сила разлилась в воздухе. Пей, мечтающий стать героем, черпай обеими горстями, пластай ломтями и набирай про запас без стеснения. Ну же!
«Здесь он, здесь, родимый!» — одышливо бормотал себе под нос Гургин, цепляясь за шершавый весь в узлах и шишках ствол выродка можжевельника.
И минутой позже маг продолжил упорно карабкаться вверх по склону, впереди всех. Следом за ним обезьяной прыгал ухмыляющийся своим грезам Утба, готовый в любой момент поддержать старого Хербеда, если тот вдруг оступится на крутизне. Тщетны старания, Хурк! Гургин ни разу не оступился. Кряхтел, бормотал всякую ерунду, но лез в гору с упрямством потомственного ишака. «Где здесь?» — в очередной раз поинтересовался Абут-Таиб, вытирая пот ладонью и шипя от боли. Соленая влага разъедала ссадины. «Кто здесь? Куда ты завел нас, Айван ибн Сасан, проводник адов?»
«Здесь он, мой шах, Ал-Рибат, тайный стайн, чье имя межсведущими означает...»
«Да знаю я, что означает Ал-Рибат», — взбунтовался поэт. «Уж получше тебя! Тебе-то откуда такие словечки известны?» Ал-Рибат на родном языке поэта означало дословно «междуместье», то пространство, что лежало между стенами крепости, внутренней и внешней, промежуток, так сказать.
«Мне?»
Маг выбрался на скальный уступ, сплошь поросший чахлой травой, но от вопроса шаха едва не свалился вниз.
«Мне как раз... ясно откуда. Я Хербет. Точно здесь. Чуешь, Худайбек?»
«Чую», — согласно кивнул Дэйв. «Здесь он, скорпион его закусай, этот, который промеж твое шахское».
И помог взобраться на уступ Нахид Дэви с глупой улыбкой, таращившейся по сторонам. Разумеется, бросать в Мазендеране кого-либо из своих спутников поэт не собирался. Да они бы и сами не остались. Даже Худайбек доведись ему выбирать. А вот насчет Нахид относительно бывшей Хербеди Абут-Таиб долго колебался. Помочь несчастной он вряд ли сможет. Среди людей ей теперь не жить, а здесь, в краю девов, она, по крайней мере, своя. Оставить? Или все-таки надежда есть? Одному Аллаху ведомо, что случится, когда он во второй раз войдет в пещеру испытания. Надеяться оставалось лишь на чудо, но разве не за чудом? Пусть страшным, чуждым, непредсказуемым чудом шел он, Абут-Таиб Аль-Муттанаби. Разве не чудо все случившееся со мной беспутным рифмоплетом? И клянусь бородой святого Хызра, не о таких чудесах молил я Господа миров. Сомнение поэта неожиданно разрешил Гургин.
«Бери ее, мой шах», — уверенно заявил маг. «Лишний деф нам очень даже понадобится».
«Зачем?» — удивился Абут-Таиб.
«Дорогу прокладывать», — буркнул Гургин.
И поэт не стал пускаться в дальнейшие расспросы. Даже извинений за случайную грубость слушать не стал. Может быть, эта таинственная дорога завалена оползнем? Тогда девская сила Нахид действительно окажется кстати. А тащить с собой местных исполинов поэт хотел меньше всего. Выступили на рассвете, едва золотая кровь солнца легла на клыки южных вершин. Заспанная Нахид, поднятая Худайбегом прямо с убогого ложа, счастливо пялилась на вожделенного шаха и все старалась придвинуться к нему поближе, побыть рядом, чуть ли не потереться об поэта. О своей недавней обиде она уже и не вспоминала, а о давней ненависти и вовсе. Абут-Таиб же честно старался смотреть мимо бывшей Хербеди, иначе перед внутренним взором чередой сменялось, что было и что стало. Оставалось лишь кусать губы от бессилия и остервенело карабкаться на склон. Но, может быть, ради этого призрачного, может быть, они и лезли сейчас в гору в поисках загадочного Ал-Рибата, междуместья, промежутка, выхода к пещере испытания. Тупик. Перед ними высилась скала, отвесная, голая башня молчания, на верхушке которой еретики-огнепоклонники оставляют своих покойников на поживу стервятникам. Стена без каких бы то ни было признаков расселены, пещеры или замурованного входа. Ну и... Абут-Таиб злобно полоснул мага взглядом, тщетно пытаясь сдержать кипящее вал бешенства.
Сим-Сим, откройся, это мы 40 разбойников. Если б не почтение к сединам.
Алрибат здесь, мой шах. Смущение было неведомо верховному хербеду Кабира. Сейчас начнем уговаривать. Я думаю, с двумя девами, если они возьмутся как следует. Помнишь ли ты ущелье, где Нахит устроила засаду и ее бегство от преследования?
Прямо через скалу дошло наконец до Абу-Таиба.
Именно так, мой шах, именно так. Ну что ж, приступим.
Гургин отобрал у Утбы Хурджин, извлек из него плоскую жаровинку в виде солнечного диска с лучами. Правда, больше жаровинка походила на краба. И принялся разводить огонь, бормоча себе под нос разную чушь на неизвестном поэту языке. Прозрачными змейками закурился пряный дымок, робко потянулся к скале, как тянется к блуднице юноша, впервые ощутивший томление плоти. Вот нежные пальцы тронули одежды из сланца и базальта, распахнули полы, лаская упругую кожу, сглаживая выступы и неровности. Вот любовный пот заструился по телу скалы, копясь в заповедных островках мха. «Скорее! Откликнись! Утоли! О, надежда моя!» Дряхлый хербет поднялся во весь рост, забормотал громче, вскрикивая весенним павлином. Голос мага постепенно набирал силу. Худайбек словно завороженно уставился на скалу, и Нахит Деви последовала его примеру, ворча сытой львицей. Так они и стояли. Высокий седой старец над пылающей жаровней, а по бокам два могучих дева, плавя взглядами скалу-недотрогу. Очертания каменной шлюхи дрогнули от страха чуждого горам, испытанного ими впервые. Скала заколебалась, не подчинится ли. Поплыла расслабленной наложницей в бассейне гарема, жадно вдыхая волшебный дымок, сама становясь дымом, туманом, дурманом, а будто и судьбой невольно подались вперед. И в этот момент жаровня волчком отлетела в сторону, брызжа от злобы искрами и раскаленными угольками. Гургин осекся на полуслове, бывшие хербедии и силач Юзбаши разом отвернулись от скалы, что стряслось, и скала вздохнула с облегчением. Тупик. Мертвый тупик и никаких туманов. Блудница отказала. Перед Гургином стоял давешний рогач-великан, явившийся незваным прямо из второй скалы, рядом. И выпученные глаза со странной скорбью смотрели на мага сверху вниз. Рогач постоял еще с минуту, затем подошел к скале Алрибат и уселся перед ней на корточке, мыча песню без слов. Но за минуту до песни это он пнул ногой жаровинку. Он! «Что ж ты делаешь, шайтан рогатый?» А будто и первым обрел дар речи. «Пшел отсюда, дубина!» Дев замычал вдвое громче. Гургин еле держался на ногах. Совершенно измотанный и опустошенный, он напоминал носильщика тяжестей после трудного дня. По лицу мага стекали капли пота, исчезая в темных ущельях морщин.
«Дозволь твое шахское, я его!» — с надеждой осведомился Худайбек.
«А я добавлю!» — поддержал Дева Хурк, удобнее перехватывая секиру. Без всякого намека на улыбку. Судя по всему, рогатому нахалу в ближайшее время могло не поздоровиться, если бы Гургин не разлепил спекшиеся губы.
«Не надо. У меня все равно. Старый я, владыка. Силы на исходе. Завтра попробуем еще раз».
Абу-Таиб смачно плюнул под ноги рогачу и выругался. В случайности поэт верил слабо, особенно в такие рогатые случайности, которые шляются за тобой тенью, дорогу перегораживают, жаровни пинают.
Ер-раб в третий раз припрется, он Абу-Таиб просто-напросто не станет удерживать Дева судьбой.
Или, как-никак, вот такие рогатые здесь хозяева. И не стоит раздражать их без крайней надобности. А сейчас крайнее или нет? Поэт подумал и решил, что нет. Он погрозил рогачу кулаком и, не глядя на спутников, первым полез вниз по откосу. Обратно, в долину.